Глава третья. До огневого полигона было километров 5. В серо-снежной целине измененные протоптали широкую тропинку, скорее даже зимник с крепкими высокими вешками метрах в 50 друг от друга. Верхушка каждого шеста мерцала ярко-зеленым светом. Значит, здесь бывают метели, когда можно сбиться с пути. Заходящая звезда тускло светила мне в спину. Длинная тень болталась впереди. От красного солнца осталась лишь неправдоподобно широкая полоса на горизонте, гаснущая с каждой секундой. Сутки на Саэльме длятся ровно 6 часов. Настолько ровно, что я даже не сомневался. Вращение планеты задано искусственно. Я шел быстро, но меня то и дело обгоняли стражи, спешащие на полигон. Похоже, они совмещали дорогу с разминкой. То бежали легким марафонским бегом, то ускорялись, то переходили на шаг, подчиняясь какому-то своему режиму. На меня поглядывали с любопытством, но вызвано оно было скорее моим слишком человеческим обликом. Темп движения каждый выбирал сам. Собственно говоря, они все выбирали сами. Когда лечь спать, когда идти в столовую, когда тренироваться. Какие-то команды им явно давало местное гнездо, но большей частью все действовали самостоятельно. Странная армия, если подумать. Армия — это ведь в первую очередь дисциплина, командный дух, прочая ерунда. Ты часть команды, ты выполняешь приказы, у тебя жесткий режим. А тут... На первый взгляд царила какая-то вольница. Может, так себя вели пираты или казаки, или еще какие-нибудь ополченцы. Но никак не войска галактической цивилизации инсеков. Один раз высоко в небе бесшумно пролетел глайдер измененных, узкое веретено из серо-синего металла. Ни крыльев, ни двигателей у него не было. Как он передвигается, я тоже не знал. Управлению глайдерами учили в самом конце курса. Вряд ли я его дождусь. Но глайдер смотрелся красиво, и я постоял минуту, провожая его взглядом. Навстречу мне тоже шли измененные, большей частью, конечно, стражи. Попалось и несколько толстых, неуклюжих монахов, и несколько жниц. Когда я их увидел, у меня снова тоскливо заныло в груди. Жницы здесь выполняли те же функции, что и на земле. Учили, готовили, убирали, вели хозяйство. Прошел и строитель. Кряжистый, невысокий, похожий на сказочного гнома. Я повидал не так много изменений, но уже понял, что 7 видов обитателей гнезд на Земле — это лишь верхушка айсберга. Куколка, жница, стража, старшая стража, хранитель, монах, мать. Для обучения измененных большего не требовалось. К полигону я пришел почти в полной темноте. Небо пылало от звезд, хотя по космическим меркам Солнце и Росс-128 были соседями, даже созвездия большей частью остались похожими. Сказывался чистый воздух. Ну и, наверное, мое улучшившееся зрение. Тренировки на полигоне шли без всяких скидок на время суток. Возле маленького купольного здания стояли десятки легких стеллажей и столов, заполненных причудливым оружием. Говоря «причудливым», я не преувеличиваю. Часть оружия выглядела привычно — ствол, рукояти, спусковые крючки. Но попадались штуки, в которых трудно было заподозрить что-то опасное. На одном столе, к примеру, валялся треугольник из золотисто-зеленого металла, похожий на музыкальный инструмент. Большая стеклянная призма и мягкая игрушка, напоминающая шестилапого медведя. На другом лежал колокольчик, язычок которого был бережно укутан пушистым комком ваты. Рядом с колокольчиком нечто вроде короткой сабли, но совершенно тупой. Тренировочная. Старшая стража, топчущаяся у столов, с любопытством смотрела на меня. Для своего изменения она была маловато ростом, всего на полголовы меня выше, зато очень широкоплечи. На твердой сероватой коже подбородка светлел не то шрам, не то пятно от ожога. Тоже необычно. У измененных нет шрамов, раны заживают бесследно. «Макс, прибыл на тренировку», — доложил я. «Анна, инструктор», — ответила стража. «Знаю о тебе. Профиль определен?» Метрах в 100 от нас грохнуло, ночь озарила вспышка дрожащего белого пламени. Стража даже ухом не повела. «Определен», — кивнул я. «Разведчик». «Морф?» — спросила Анна, помедлив. «Морф?» — согласился я. Стража протянула руку, прикоснулась к моему лицу. Я молчал. «Ты похож на человека», — заметила стража. Мне показалось, или в ее голосе мелькнула зависть. «Базовый курс пройден», — поинтересовалась Анна, убирая руку. «Нет, у нас в гнезде... В общем, знаю», — Анна посмотрела на стеллажи. «Тогда трудно. Будь ты стражей, можно было бы обойтись базовым снаряжением. Но ты должен владеть всем». Я кивнул, сказал, «Тут много всего. Разве это удобно, иметь так много разного оружия?» «Наше оружие на первых трех столах», — ответила Анна. «И четыре стеллажа у купола со старыми и специальными устройствами. Это просто. А остальное? Оружие врага. Оружие контролируемых миров. Оружие конкурентов. Ты должен владеть всем. Твой профиль обязывает». На полигоне застрекотало. Тонко, с каким-то повизгиванием. Звук был очень странный, даже сравнить не с чем. Потом кто-то пронзительно с болью и яростью вскрикнул. Стража опять никак не отреагировала. «Я попрошу гнездо дать мне информацию», — предложил я. «Не гнездо», — поправила стража. «Гнезда на земле. Здесь мы говорим «школа». И вряд ли школа даст информацию». Я пожал плечами. «Даст? Куда денется? Гнездо, школа. Суть одна. Нейронная сеть с отпечатком сознания всех здешних измененных». «Информация без опыта бесполезна», — наставительно сказала Анна. «Хорошо. Начнем с нашего оружия». Из купола вышла еще одна стража. Видимо, Анна как-то ее позвала. Может быть, через гнездо. О, простите, через школу. «Останься за меня», — велела Анна. «Я работаю с Максом персонально». Она двинулась к первому столу. Я за ней. Анна одним движением сгребла десяток стволов и пошла в темноту к невысокому снежному брустверу. Через два часа, когда наступил рассвет, мы с Анной заканчивали знакомство с оружием измененных. Я лежал на снегу, глядя в кружок прицела. Оружие походило на маленький отбойный молоток. Сужающийся цилиндр с двумя короткими ручками по бокам и рифленой накладкой на стволе. На обеих ручках были тугие скобы. Пальцы мерзли, ночью похолодало. «Пошел!» — скомандовала Анна. Метрах в двадцати передо мной снег будто взорвался. Из него выметнулась вверх темная фигура в развивающихся клочковатых одеждах, похожая не то на привидение, не то на дементора из сказки. Под обрывками одежды угадывалась поблескивающая темная чешуя. Я нажал левую скобу. Рукоять отреагировала легким толчком, ствол повело в сторону, замечущейся скачками фигурой. Потом правую, оружие будто стало на миг тяжелее, даже просело в снег. Фигуру разорвало в клочки. «Риппер работает лишь против визуально видимой живой органики», — сказала Анна. «Это ограничение. Даже плотная одежда защищает от импульса». «Тогда против кого он нужен?» — спросил я. Анна нагнулась, забрала риппер, положила передо мной длинноствольный пистолет. «Против существ, которые не носят одежду».
«Зверей?»
«И зверей тоже. Бери. Это секадр». Я помедлил. С названиями всех этих причудливых стволов я уже разобрался. Все они шли от земных языков. Те, что были названы англичанами или испанцами, я понимал. Тоже против органики? Металл не пробьет. Камни и дерево — не помеха. Пошел. Следующая цель возникла дальше и гораздо правее. Это был гуманоид. Тонконогий, длиннорукий, с приплюснутой головой, в грязно-зеленом халате, болтающемся над коленями. В одной руке он держал короткое копье с широким, сверкающим, будто стеклянный наконечником, в другой — овальный металлический щит. Гуманоид не пытался прятаться или убегать. Он побежал прямо на меня. Я выстрелил. Пистолет выпустил яркий оранжевый луч. Гуманоид присел, прикрываясь щитом. Впрочем, я и так промахнулся. Гуманоид вскочил и вновь устремился в атаку. Я тоже вскочил. Лежать на снегу было глупо. Выстрелил дважды. Оба раза попал. Оба раза в щит. Черт, не может же враг быть быстрее луча. «Хмоли отслеживают направление ствола и движение твоего пальца на спуске», — наставительно сказала стража. «Очень хорошее зрение и быстрая реакция». Гуманоид был уже в 10 шагах. Я видел его лицо. Мелкие оскаленные зубы в широком, чуть приоткрытом рту, неотрывно следящие за мной выпученные глаза, вынесенные к самым ушам. Что-то в нем было от лягушки. Я выстрелил еще раз, и хмоли опять отразил луч щитом, а потом метнул копье. Очень сильно целясь мне в шею. Я прыгнул вверх, чувствуя, как тело сводит судорогой изменения. Краем глаза я увидел руку Анны, пытавшейся отбросить меня из-под удара, но меня уже там не было. Копье летело страже прямо в плечо. Не рассуждая и не примиряясь, я ударил ногой по копью, сбивая его, закручивая и подбрасывая вверх. Поймал в воздухе и, падая, ударил хмоли сверху. Копье пробило ему грудь и пригвоздило к снегу. Я приземлился рядом, пнул гуманоида по щиту, которым тот пытался прикрыться. Хмоли смотрел на меня, все так же беззвучно скались. На губах пузырилась темная красная кровь. Я чувствовал едкий густой запах. Запах пота и крови. Запах смерти. «Черт!» — завопил я. «Он что, не иллюзия?»
«Это конструкт», — ответила Анна. «Добей его. Не будь излишне жестоким».
Сочувствия в ее голосе, впрочем, не было.
«Он живой!» — выкрикнул я.
«Он умирает. Конструкт существует не более 5 минут, но он испытывает боль и осознает себя».
«Ты хочешь подарить ему 4 минуты мучений?» Хмоли смотрел на меня, продолжая сжимать в руке щит. Потом откинул руку, перестав прикрываться.
«Черт, черт, черт!» — завопил я.
Первые цели были иллюзиями, совершенно точно. Они таяли в воздухе, когда я в них попадал, но потом некоторые падали. Некоторые даже умирали не сразу, а я еще подумал о том, насколько правдоподобны эти иллюзии. Сколько же настоящих, живых и разумных существ я убил за эти 2 часа.
«Он страдает», — сказала Анна.
Я вскинул пистолет, почти уткнувшись стволом в гуманоида, и нажал на спуск. Над хмоли встало облако пара. Я отшатнулся.
Пара седал кристалликами льда, покрывая иссушенное, сразу ставшее жалким и уродливым тело.
«Ты очень быстро», — похвалила Анна. «Немногие способны уклониться от копья с такого расстояния».
«Он был живой», — сказал я.
«Он умирал и понимал это». Анна помолчала. Потом сказала: «В конструкты записывают память чужаков, совершивших тяжкое преступление. Этот хмоли был лидером мятежников на Уорхане. Он командовал группой, напавшей на госпиталь. 6 стражей и локальный координатор были убиты. 4 жницы захвачены в плен, подвергнуты жестоким пыткам и ритуальному пожиранию. Уорхан их мир?» — спросил я, помедлив.
«Был их миром», — безжалостно ответила Анна. «Теперь его контролируют инсеки».
«Какие смыслы они ищут в болоте, где живут людоеды?» — удивился я.
«Это вопрос не ко мне». Анна пнула ссохшийся труп, тот рассыпался в прах. «Мой отряд подавлял мятеж на Уорхане. Многого навидались. К примеру, пленных жниц. Одна была частично жива. Этот хмолли будет умирать еще много раз. Еще много лет. Пошли, Макс».
Я посмотрел на останки хмоли. Потом на невозмутимую стражу. Потом представил себе Дарину. Кивнул и пошел к стеллажам. Мы завтракали. Стояли у купола, рядом с заваленным странным оружием столом, и ели из пластиковых сутков. Можно было зайти в купол, в тепло. Некоторые стражи так и поступали. Но Анна осталась снаружи, и я последовал ее примеру. Не хотелось показывать себя неженкой. На Саэльме ели 2 раза в день. Как правило, завтракали после восхода солнца и ужинали сразу после заката. Если пересчитать на земные сутки, питание получалось 8-разовым. Но организмы измененных требовали много пищи. Что меня удивляло, так это сама еда. Вначале я ожидал какие-то рационы, вроде тех, что покупал в Камках.
Но здесь питались как в ресторане, даже на полигоне. В моем контейнере, к примеру, была очень вкусная белая рыба с не менее вкусным рисом. У стражи здоровенный, едва прожаренный стейк и немного овощей. Я уже начал привыкать к тому, что когда-то сказал Инсек: «Ни материя, ни энергия, ни пространство не являются ценностью». И все-таки такое бытовое подтверждение было неожиданным. Значит, инсеки или продавцы могли бы легко накормить всю землю, завалить людей вкусной жратвой, дизайнерской одеждой и сложной техникой. Умом я понимал, что ни к чему хорошему это не привело бы, но при мысли о скудных государственных пайках, ставших роскошью автомобилях и гоняющихся за кристалликами людях, меня охватывала злость. Я ковырял вилкой рыбу, она оставалась горячей, хотя вокруг было градусов 15 ниже нуля. Поглядывал на меланхолично жующую мясо стражу. «Сколько у тебя времени?» — спросила Анна.
«То есть,
когда тебя отправят на задание?» Я пожал плечами. Эта старшая стража мне одновременно и нравилась, и пугала, причем по одной и той же причине. Она была какая-то очень человечная, будто лишь изображала невозмутимость измененных. В ее словах о мятежнике Хмоле я почувствовал настоящую ненависть. А сейчас Анна казалась искренне заинтересованной.
— Не знаю. — Когда велят?
— Разведчики очень нужны, — сказала Анна. — Сейчас очень напряженная ситуация в системе Трисгард. Это миры розовокожих гуманоидов.
— Тенни? — уточнил я. — Такие четырехпалы.
— Хм, кое-что ты знаешь, — удовлетворенно сказала Анна. — Да, они самые. Милые, умные, смертоносные. Уже год висит заявка на морфа.
— И ни одного не появилось за год? — удивился я.
— Почему же?
— Были двое.
— Видимо, кончились. Анна отложила пустой судок, взяла кружку из толстого пластика. От кружки шел пар. — Боюсь, тебя направят на Трисгард. И очень быстро.
— Таково изменение, — пробормотал я.
Тоже взял кружку. Очень хотелось кофе, но кофе тут не пили. Мне досталось какао. Самый похожий на кофе напиток, какой нашелся.
— Да ты дурак, Макс. Без хорошей подготовки не выдержишь внедрения.
Анна отхлебнула свой чай. Или что там у нее было?
— Хватит бормотать про изменения, великую благодарность инсекам и нашу великую миссию. Мы — пушечное мясо.
— Тебе сколько лет, Анна?
— Зачем тебе?
— Хочу понять, почему ты такая умная, — не удержался я.
— 8. Я из самых первых измененных с Земли. И зови меня в мужском роде. Я парень. Страж Анна, ясно?
Я хмыкнул.
Ну, надо же. Кое-кто упрямо держится за свою сущность. 8 лет в изменении. А родился я 23 года назад. Я едва не ляпнул, что мы почти ровесники. Но в последний момент удержался. Тогда получалось бы, что я тупил многие годы после изменения, что совсем уж странно. Здесь я говорил, что мне 19, врал про исключительно позднюю мутацию, а вот мой наставник как раз был таким исключением. — Так что слушай старшего, — наставительно продолжал Анна.
— Слушаю, — согласился я.
— Но разве стражи бывают мужчинами?
— Мужчиной тебя делает не член с яйцами, — ответил Анна, хмыкнул. Хотя я бы не отказался. Тут есть очень милые жницы. У тебя был секс со жницами? Твой профиль, похоже, позволяет.
Я промолчал.
Понял, — ухмыльнулся страж.
Молодец. Нечего трепаться. Одни не поймут, другие обзавидуются.
Почему стражи лишили секса? — не выдержал я.
Секс вносит нестабильность, провоцирует любовь, снижает боеспособность.
Анна пожал плечами. А еще никому не нужны измененные, способные размножаться.
Так, глядишь, могли бы задуматься, натянуть инсекам глаза на жопу, порвать прежних на лоскуты и...
Он замолчал, словно сообразив, что слишком разговорился.
«Я сам их не люблю», — согласился я. «Но разве измененные могли бы победить инсеков и прежних?»
«Кто знает», — неохотно ответила она. «Они, конечно, куда сильнее». На Сунерде я видел, как прежний в одиночку уничтожил больше сотни измененных.
— Видел?
— Своими глазами, — подтвердил Анна. Я был в том отряде.
А потом?
— с жадным любопытством спросил я.
— Потом мне повезло. И я убил прежнего.
Анна ухмыльнулся.
— Хватит. Завтрак закончен. До вечера тебе надо ознакомиться с оружием Тенни.
— Это их? — я протянул руку к странному колокольчику с замотанным ватой языком. Анна резким движением перехватил мою кисть. — Не трогай! — Вообще надо убрать. — Как это сюда-то занесло?
— Оружие? — поинтересовался я, потирая руку.
Хватка у стражи была железная.
— Да, и очень мерзкая, — ответил Анна. — Вообще ничего не трогай без разрешения. Тебя хоть чему-то учили?
— Ну, вижу, что ну.
— Одно слово. Русские.
— А ты сам-то кто?
Но Анна не ответил, лишь отмахнулся и пошел вдоль стеллажей. Я двинулся следом, размышляя, нравится он мне все-таки или нет. Честно говоря, слова про убитого прежнего перевешивали для меня его грубость.
«Давай закончим с нашим вооружением!» Анна остановился у стеллажа. Задумчиво потер массивный подбородок.
«Пробежимся по ручному!»
«С чего бы начать?» Гигантский красный диск звезды уже подползал к зениту. Я глянул вверх, поежился и отвел взгляд. «Нет, это реально страшно выглядит. Звезда маленькая и не очень яркая, но с планеты кажется огромной. А из-за того, что мы так близко, она не просто большая, но еще и различимая в деталях. Видны протуберанцы, пятна, какие-то завихрения и всполохи. От темных пятен даже иногда тени по снегу пробегают.
— Анна, а протуберанцы до планеты не достают? — спросил я небрежно.
— Было пару раз.
— Что?
— Не ссы, — ответил Анна рассеянно. — На орбите есть щит. Он включается в случае опасности. Только снег немножко подтаивает.
Вот. Пожалуй, тебе стоит освоить эту штуку.
Он взял со стеллажа небольшой, почти обычного вида пистолет. Протянул мне. Я покрутил оружие в руках. Спуск, кнопка слева над рукоятью, в стволе круглое отверстие.
Предохранитель?
Да.
А это спуск.
Верно.
Огнестрельное?
Ты имеешь в виду пороховое оружие земного типа?
Нет, такой экзотики у нас нет.
Опробуй. Я нацелил ствол в ближайший снежный бруствер, вопросительно посмотрел на стража. Тот кивнул. Я выстрелил. Полыхнуло, снег разметало в стороны.
Ух ты! — восхитился я.
Обычный плазмомет, — ответил Анна. Только модель военная. На максималке. У полицейских заряд поменьше.
«Сколько зарядов?»
Страж посмотрел на меня с удивлением.
«На 2 года, если фокус свежий».
«Фокус?»
«А, — сказал я, — ну да. Я это и имел в виду. Насколько хватает фокуса?»
«Как может фокуса хватать на другой срок?» — вопросом ответил Анна. «Локальный энергетический фокус держится 724 земных дня. Что ты с ним не делай? Это же константа, как и мощность».
Очень трудно изображать, будто ты разбираешься в чем-то, что для тебя похоже на колдовство.
Анна задумчиво смотрела на меня. Я вертел в руках оружие.
«Макс, если ты объяснишь мне, что с тобой не так, — сказал Анна негромко, — мне будет проще тебе помочь».
«Таковое изменение, — упрямо повторял я. Долго поправлялся, потом в гнезде были проблемы».
Анна вздохнул.
«Если бы не чувствовал, что ты наш...
Принял бы за шпиона, — сказал он задумчиво.
— Но школу не обманешь. —
Хорошо. Сейчас возьмем оружие Тенни и пойдем в стрелковую зону.
Вот у них как раз пороховые заряды в ходу. Оружие примитивное, но тоже имеет особенности.
Я с облегчением пошел за стражем. Интересно, тренироваться буду на иллюзиях или опять эти конструкты с разумом мятежников?
Я думал об этом, пока мы не вышли на позицию, и понял, что мне это совершенно безразлично.